друзей, братьев, сестер, гостей, кто сегодня вместе с нами. Для нас это большая радость еще раз показать гостеприимство нашим друзьям. Мы вместе с вами отмечаем этот праздник, потому что он не является праздником отдельно взятой церкви, это праздник христиан. Мы рады тем самым еще раз показать, что наше сердце открыто для добрых, здравых, библейских контактов со всеми верующими, которые находятся недалеко от нас, да и далеко. Мы поддерживаем добрые контакты, всегда это приветствуем, учим нашей церкви, чтобы с уважением относились к другим церквам, не говорили ничего плохого и нехорошего о других церквах, молились, благословляли друг друга именем Господним. Мы рады, что сегодня можем с вами провести это просто замечательное время, чтобы поклониться Богу. Действительно, очень торжественный момент и в жизни нашей церкви. Еще раз просто Бога поблагодарить за то, что Он послал для нас и в этом году. Мы желаем пригласить вас к Священному Писанию. Мы прочитаем несколько стихов из 13 главы Евангелия Матфея. И наше рассуждение будет посвящено теме «Слово, изменяющее жизнь». Слово, изменяющее жизнь. Или другими словами, как Писание приносит плод в жизни верующего человека. У нас очень хорошая возможность говорить об этом. Очень хорошая возможность. Мы благодарим Бога за расположение многих наших братьев и сестер, которые побеспокоились украсить здание, все-таки сделали это с любовью, с огромным уважением. И мы благодарим Бога за то, что можем, видя это, радоваться тому, что Бог действительно создал для людей. Наши сестры и братья, которые готовились, они банданчики желтой краской не красили. Арбузики в полоску не раскрашивали. Они просто пользовались тем, что Бог дал. Всего лишь навсего. Это действительно великое для нас, что сумели приложить к этому старание. Но Бог дал плоды земли для людей. Когда мы смотрим на плоды земли, на прекрасные, замечательные, мы очень хорошо понимаем, что они такие красивые по одной простой причине. И вы догадываетесь, по какой. Просто потому, что каждое зернышко, каждое семечко, чему повиновалось? Законом эволюции? Божьим законом. Поэтому они такие прекрасные. Сегодня каждый человек может быть прекрасным, если будет повиноваться закону жизни, который Бог сегодня предлагает для людей. Предлагает. И мы об этом будем с вами считать. Итак, Евангелие Матфея, 13 глава, 1, 9 стихов. «Вышедший же в тот день из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». Итак, слово, изменяющее жизнь. Мы очень много в последнее время в нашей церкви говорим о том, как Бог преобразовывает характер человека, под влиянием чего это происходит. На поведение человека, на его мышление влияет информация. Это всегда. Поэтому очень важно каждому человеку наблюдать за тем, что в голове у меня, о чем я думаю. Ведь то, о чем я сегодня только начинаю думать, завтра я это буду воплощать в жизнь. Это простой, друзья, достаточно принцип, который Библия позволяет нам выявить, исследуя Писание. Абсолютно любая информация, с которой сегодня общество соприкасается, она обязательно приводит к плоду, обязательно. Смотря за тем, что происходит в наше время и в нашей стране, не только на нашем американском континенте, на всей земле, мы с удивлением, с печальным удивлением констатируем факт, сколь много зла сегодня, сколь много агрессии, сколь много ненависти, сколь много вражды между людьми. Возникает вопрос, что происходит? Почему это происходит? Ответ достаточно простой. Информация. Информация. Как сегодня легко мы пропускаем информацию. Эту информацию дают детям нашим в школе. Во многих странах, где не принимают христианство, с детства учат в школах ненавидеть христиан. Почему сегодня убивают христиан? Почему? Да потому что информация. Вот эта информация приносит плод. Мы сегодня не обращаем внимания на то, что позволяем детям увлекаться компьютерными играми. Что это? Это информация, которая делает их агрессивными, делает их холодными к коммуникации. Они считают компьютер другом, а маму врагом. Почему? Просто потому, что информация. Они смотрят фильмы, да и мы иногда, не контролируя, увлекаемся, часами проводим время за интернетом, за телевизором, но как только предоставляется возможность почитать Слово Божие или послушать его, ой, it's so boring, это очень утомляет, и мы 15 минут не готовы послушать. Друзья, что с нами происходит? Что с нами происходит? Какую-то информацию мы не жеванное проглатываем, простите. Мы часами готовы заполнять свое сердце, свою память непонятно чем. А потом удивляемся, почему ненависть? А почему вражда? А почему хочется хвататься за оружие и убивать? Почему хочется брать у того, у кого кто своим трудом, может быть, это нажил? Почему, друзья? Это все информация. Мы сегодня не привыкли читать книги, мы отучились. Но кое-кто еще читает. Это все объем информации. То, с кем мы общаемся. Итак, почему сегодня мир такой злой? Мы не занимаемся политическими вопросами. Мы сегодня говорим о том, что человек приносит плод. Библия говорит, брат прочитал вначале очень важные слова. Впредь во все дни земли сеяние и жатва не прекратится. Это Божий закон. Каждый из нас приносит какой плод? По роду своему. А вот какой этот род? Вот что внутри, то на языке, то на деле. Отсюда вражда, отсюда непонимание. Потому пред нами вот это слово, которое мы прочитали, оно действительно ставит очень много вопросов. Оно заставляет нас подумать, как людям, которые считают себя порядочными, более того, верующие люди, которые убеждены в своем спасении, они являются частью этого же мира, в котором зло, в котором ненависть, и причем стремительно увеличивается. Не забывайте, пожалуйста, именно вот эта атмосфера, в которой люди сегодня находятся, она, безусловно, влияет на каждого из нас. Потому нет-нет, да иногда, или по понедельникам, или по пятницам, у нас что-то выскакивает. У кого-то в середине недели. То-то не понравится, то-то не понравится. Это естественно, друзья. И вот на этом фоне, на фоне вот этого мира, вот того огромного объема информации, который обрушился сегодня на бедные головы людей, вот на этом фоне звучит слово. Звучит слово. Мы прочитали просто удивительную картину. Просто удивительную. Христос уже какое-то время, уже до этого, Он изложил суть своего учения в Нагорной проповеди. Он уже некоторые истины излагал народу. И вот смотря на то, как люди услышали Его учение, как отреагировали, смотря на то, как они слушали Его другие проповеди, другие учения, и как они на это реагировали, Христос обращает внимание на эту простую истину. Но проще не скажешь, правда? Вот когда он вышел из города и пошел к морю, за ним пошла масса людей. Я хочу обратить внимание, друзья, послушайте, никакой рекламы. Приехал самый известный евангелист, никакой рекламы. Что влекло людей ко Христу? Что, как вы думаете? Слово влекло. Он никого из них по головке не гладил. Вы навеки спасены. Вы самые хорошие, вы самые лучшие, в самую хорошую церковь ходите. Он никого по головке не кладил, но люди понимали, что у него жизнь, и потому не шли. Не было у Христа озвучивающей системы, как сегодня мы этим пользуемся, поэтому он использовал естественную акустику. Он попросил отплыть немножко от берега, чтобы большее количество людей могли его слушать. И, смотрите, начинает свое учение. Это тоже учение, 7 притч, 7 очень хороших уроков за одно время он им предложил. А люди слушали. Я не знаю, сколько времени это учение длилось, но думаю, что не 40 минут, как наши проповеди, не 50, не час. А люди слушали. Причем, будьте внимательны, они не сидели на мягких стульях, как мы это. У них не было кондиционеров, у них не было зонтиков, чтобы прикрыться от солнышка. Они слушали. Почему? Когда сердце привязано к Богу, ты не обращаешь внимания на комфорт. Понимаете, это для тебя это второстепенное. Ты понимаешь, что в этом жизнь. И вот Христос предлагает им очень простые слова, очень простые. Люди очень хорошо понимали, что такое сеятель, что такое семя, что такое жатва, очень хорошо понимали. Никакой философии здесь абсолютно нет. Люди пытаются это философский какой-то оборот провернуть или повернуть философию какую-то. Здесь очень простая истина. Вышел сеятель сеять слово. Мое желание обратить внимание на несколько вопросов, которые, или мыслей, которые утекают из прочитанного текста. Основная тема наша – слово, изменяющее жизнь. Вот в это время, при огромном объеме информации, которая сегодня предлагается, обрушилась даже на сознание людей, звучит слово. Христос говорит, вышел сеятель сеять. Другие занимались своими вопросами, а он вышел сеять. И он, обратите внимание, мы посмотрим на то, как он сеет и кому это слово обращено. Писание доносится каждому простым, доступным путем. Писание доносится каждому простым, доступным путем. Вот вышел сеятель сеять. Что там сложного? Там нет ничего сложного. И когда он сеял семя, сеятель вышел, у него в руках семя, и он разбрасывает семя. Ничего сложного, ребенок поймет эту истину. Итак, слово, вот эта важная мысль, дальше Христос объясняет в этой главе, когда он еще и объясняет и эту притчу, объясняет и другие притчи, он прямо говорит, что сеятель есть Сын Человеческий. Семя, которое он сеет, что этим семенем является? Слово. Божье Слово, Писание. И он сеет, предлагая людям. Важно понимать эту истину, когда человек соприкасается с Писанием. Важно это понимать всем евангелистам и миссионерам. Не усложняйте донесение слова. Не устраивайте из этого спектаклей евангелизационных. Доносите слово. Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, вот тогда произошел эффект. Когда эффект от слова будет? Когда евангельский путь для сеяния будет, вернее, применим в этом случае. Перед Писанием абсолютно все люди одинаковы. Перед Писанием абсолютно все люди одинаковы. Вышел сеятель сеять, и он бросает семя. Звучит слово. Это слово Христа обращено было абсолютно ко всем людям. Вышел сеятель сеять, перед Писанием абсолютно все люди одинаковы. Держат ли они в руках Библию или не держат? Признают ли или не признают? Абсолютно все люди одинаковы перед Писанием. Почему? Ко всем обращено Писание. Это достаточно открыто вытекает из этого текста. Сеятель – Христос. Сеятелем является Христос, никто другой, который, поскольку физически он не присутствует в мире, но это его церковь, которую он создал, он сам избирает тех, кому он повелевает сеять это семя. Но в любом случае, кто контролирует этот процесс, согласно Священному Писанию? Под чьим он надзором, под чьим вниманием? Под вниманием Христа. Христос является сеятелем. Через тех, кого он призывает, он передает это слово, которое будут его передавать далее. Один сеятель. Важно сегодня верующим христианам, исходя из этой притчи, понимать вот что. Что один сеятель. И важно, чтобы те, кто считает себя проповедником, возможно, самым великим. На первый вопрос ответили, тебя сеятель призвал сеять это семя или нет? Или ты где-то выучился? Желание у тебя появилось проповедовать. Ведь слово будет иметь успех тогда, когда тот, в чьих руках весь процесс посева, в том числе и жатвы, он будет выполнен. Это его условие. Он призывает. И только то слово, которое он дает тем, кого он призвал, оно имеет силу. Правильную силу, библейскую силу, евангельскую силу. Итак, смотрите, что пишет Павел по этому поводу. Очень интересная мысль, очень интересная. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно есть по истине, которое и действует в вас, верующих». Мы чуть позже коснемся очень интересных моментов. Как много сегодня люди, слыша возможно, даже правильную библейскую проповедь, способны видеть, смотреть больше на человека, больше обращать внимание на какие-то ошибки. Вот, ну, там ошибся, там что-то у него, волос, там галстук, что-то может. Ищем все пути для того, чтобы, ну, каким-то образом дистанцироваться от этого слова. Смотрите, что пишет Павел в послании Фессалоникийской церкви. «Мы вам проповедовали». Кто проповедовал? Люди. «Вы что услышали? Слово Божье». Мы вам говорили, но что вы услышали? Вы услышали Слово Божье. Оно, говорит, действительно является Словом Божьим. И только потому, что люди сумели в людях, через людей, которые были слабы, у которых были свои недостатки, но не понимали, что это Слово к ним звучит. И поэтому оно стало их изменять. Итак, друзья, это хороший урок сегодня для всех людей, когда мы слушаем Слово, если оно действительно является Словом. Только тогда оно будет иметь эффект, когда мы его принимаем. Если мы понимаем, что это действительно Слово Божие. Итак, смотрите, Бог использует людей для того, чтобы Слово было донесено. И текст, прочитанный, явно подчеркивает то, что только тогда, когда люди, слыша, вернее, видя, что пред ними стоит проповедник, но понимают, что Бог повелел ему говорить, принимает уже не как Слово человеческое, а как Слово Божье, оно производит эффект, которое и действует в вас, верующих. Еще одна мысль, мы говорим о том, что Писание доносится каждому простым, доступным путем. Это одно слово доносится. Одно слово доносится. Семя одно, обратите внимание, у сеятеля одно семя. Ну, имеется в виду, одного рода это семя. Одно семя доносится. Это важно сегодня для нас понимать, что то, что нас будет изменять, я хочу на это обратить внимание, это дает Господь. Образование помогает понять многое о Библии, но само слово от Господа, оно его слово. Одно слово, не заменяйте его ничем, друзья. Если действительно вы понимаете, что человека может изменять только Божье слово, ничего ему другого не предлагайте. Ничего другого не предлагайте. В некоторых случаях человеку просто нужно прямо сказать, понимаешь, уважаемый, при всем уважении к тебе я хочу сказать, что Бог повелевает всем людям покаяться. И все. Это не ваше повеление. Вы передаете Божье Слово. Что он будет с этим Словом делать? Это его ответственность, о чем немножко позже. Итак, еще одно Писание доносится абсолютно всем людям. Писание доносится абсолютно всем людям. Именно на него надо указывать сегодня, абсолютно каждому человеку. Великий славянский мыслитель Достоевский выразился так. Горе народу без Слова Божьего. Очень ясно и коротко. Горе народу, гибель народу без Слова Божьего. К этому люди приходили, понимая, что это слово может изменять, может действительно и изменить их, и ощутимо это будет изменение в их жизни. Интересно, Христос заканчивает рассуждение. Кто имеет уши слышать, да слышит. Что это значит? Если ты способен сегодня услышать человеческие слова, это к тебе обращено. Кто имеет способность слышать, пусть он слышит. Писание имеет в себе силу производить действие. Вторая очень важная мысль. Писание имеет в себе силу производить действие. И мы это видим из прочитанной истории. Независимо от того, на какую почву попало это семя, Божье Слово, оно имело эффект. Абсолютно каждая почва, каждый вид почвы, он произвел эффект. О чем это говорит? Как бы это ни было, слово обязательно производит эффект. Если это Божье слово, оно обязательно произведет эффект. Что пишет Павел? Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Это свидетельство Писания. Оно в само себе и в самом себе имеет силу. Потому важно сегодня это для всех тех, кто несет свидетельство о Христе другим. Особенно евангелистам, проповедникам, миссионерам понимать это, друзья. Не ваша способность психологически повлиять на людей произведет эффект. Она произведет эффект, но не должен, но неправильный. Вот когда слово попадет, вот тогда оно будет иметь правильный эффект. Вот только тогда и ни в коем другом случае. Слово или семя всегда произрастает, имея жизнь в себе. Слово всегда имеет эффект всегда. И мы коснемся чуть позже некоторых моментов, каким образом человек воспринимает это слово. Это слово, которое человек слышит, Божье слово, всегда побуждает к действию. Даже тогда, когда человек агрессию проявляет. Зачем вы мне? Что вы мне это навязываете? Это реакция на слово. Всего лишь навсего это реакция на слово. Это не дискриминация человека. Как сегодня МОН говорит, мне опасно в обществе этих людей находиться. Они о Боге говорят. А что, о дьяволе говорит, чтобы тебе спокойно было? Друзья, слово, даже если человек противится слову, это нормальная реакция. Это нормальная реакция. Почему? Потому что реакция, вот вид почвы указывает на состояние человека. Божье слово от этого не поменялось. Агрессия на слово, когда человек слышит слово, это нормальное явление. Этому не следует удивляться. Христос прямо сказал, меня принимали, вас будут принимать. Меня гнали, вас будут гнать. Это ясно достаточно для нас сегодня, как для верующих людей. На дальнейшее развитие этого слова, слово попадает, человек слышит его, влияют внешние факторы. Это основное размышление, на которое хочется, чтобы мы с вами сейчас обратили внимание. Какие факторы влияют на это? Реакция на слово – это внешний фактор. Это фактор человека. Сеятель один, слово одно. Не одну тысячу лет, оно одно. Изменяло цивилизации, изменяло культуры, изменяло народы, изменяло семьи, прекращало кровопролитие, делало беспорядочных бандитов порядочными людьми, которые созидали нормальные семьи. Это слово действует и сегодня. Но важный момент, это слово ко всем звучит, о чем мы ранее говорили. Вышел сеятель сеять и бросает это семя. Все равны перед Писанием. Одно слово людям доносится. Ко всем, каждому буквально это слово обращено. Но что влияет на принесение плода? Если коротко сказать, это стоящее перед вами влияет, и каждый из вас, когда слышит слово. То есть влияет на то, как это слово будет реализоваться в его жизни, не Бог. Мы несем за это ответственность. Мы несем ответственность. Итак, реакция на слово или внешний фактор, фактор человека. Что делает человек с услышанным словом? Что он делает? Почва, о чем мы здесь прочитали, или вернее, это явно вытекает, тут четыре вида почвы. Почва – это степень готовности услышать слово. Это действие человека. Сегодня пытаются усложнить рассуждение и говорить, а кто почву готовит, а кто ее обрабатывает. Об этом здесь не идет речь. Потому что, по сути, вот этот пример, который Христос приводит, если бы это было действительно вот наяву в реальной жизни, этого сеятеля посчитали бы не совсем нормальным. Ты зачем семена на дорогу разбрасываешь? Ты зачем их на камни разбрасываешь? Что, у тебя их слишком много? Или у тебя план все разбросать? Нет. Здесь не об этом идет речь, это аллегория, это пример. Поэтому здесь не идет речь о подготовке к почве, о виде, о том, почему он на камни бросает. Здесь другая мысль доносится. Поэтому буквально его применение, вот кто готовит почву, сколько ее поливали, сколько удобрений туда вложили, здесь об этом не говорится. Пожалуйста, не ищите здесь этого. Не вкладывайте, не развивайте эту мысль. Она не лежит здесь. Она не вытекает отсюда. То, что здесь явно указывается, как люди воспринимают слово, которое звучит. Почему происходит противление этому слову? Вот в этой истории, которую Христос рассказал, это обычная история, которая могла быть. Он разделяет общество все буквально на две категории. Одну категорию он рассматривает состоящими из трех элементов, и отдельная категория – это добрая почва, отдельно три и один. Единственным противником Писанию является греховная природа человека. То, что противится тому, чтобы слово меня изменяло, это моя греховная природа, которая всегда находит слабые места в каждом человеке и заставляет защищаться. Поэтому много разных путей противиться слову, но путь принятия один. Обратите внимание. Путей противиться слову больше, чем достаточно. Они здесь в три группы определены. Но путь принятия один, прямой, другого нет. Потому это важная мысль. Путь к Богу один. Истина одна. Не у каждого своя. Истина одна. Она в Боге. Как происходит процесс противления? Люди, которые могут считать себя религиозными христианами, у них свое противление может быть. Люди, которые не принимают Библию, но все-таки слышат проповедь Слова Божьего, они по-своему это воспринимают. Позвольте вот эти две группы определить как две разные. Как происходит процесс противления? Слово звучит, оно сеется. Прежде всего, когда речь идет о людях, которые далеки от Бога, не считают Библию для себя авторитетом, не читают ее, ну и верующих особо-то не воспринимают. Очень интересно, что когда они слышат это слово, у них сразу включается инстинкт самозащиты. А вот эти вот непонятные люди, они за какие-то ограничения, они против пива выступают, они против там алкоголя выступают, они против свободной любви выступают, да вообще какая-то замкнутая секта. Это нормальная реакция человека, нормальная реакция. Вот так он реагирует. Зачем это все мне надо? Зачем мне все это надо? Религиозные люди по-другому реагируют, когда не хотят слышать слово. Это он говорит? Пусть на себя посмотрит. Не ему учить. А вот тогда он то сказал, тогда то. Посмотри на него. Ему ли учить? Мы возвращаемся к словам, которые Павел написал в Фессалоникийской церкви. Павел проповедовал. И говорит, вы слышали нас. У нас много недостатков. Но когда мы вам Божье Слово проповедовали, вы Слово приняли Божье. Я не думаю, что фессалоникийцы не понимали, что пред ними люди. Они видели, что это не ангелы с крылышками, извините за улыбку. Это Павел проповедует, они это понимали. Но они, слыша человека Павла, принимали Божье Слово. Когда человек противится Божьему Слову, у него очень много, даже у верующего, кто считает себя верующим, верующий не будет противиться. А кто считает себя верующим, вот здесь и проявляется наша верность Богу, верность Писанию. Если мы придираемся, если мы выискиваем что-то, друзья, это явный показатель, что идет противление Слову. Интересно отметить, ну, лично такое, как-то имели разговор с одним из людей, которые, интересная была беседа. Наши все проповеди выставлены на веб-сайте нашей церкви, был серьезный разговор. Вот на 30-й минуте ты вот это сказал, на 12-й минуте вот это ты сказал, на 1-й минуте ты вот это сказал. Но это интересно, эту выборку было с ней познакомиться. Значит, там нет, ни с первой, допустим, со второй по 9-й минуту не обратил на это внимание. Обратил внимание на 1-ю минуту, на 25-ю, допустим, на 30-ю, я условно говорю. Но интересно получается, а что, остальное ничего не было сказано? Вот что происходит, вот так поступая, вот так складывается это отторжение. Хочу интересную мысль выразить. Ложь – это небольшое, но очень серьезное отступление. Ложь – это правильные слова, расположенные в лживом порядке. Ложь – это правильные слова, которые расположены в лживом порядке. А я правду говорю, ты говоришь правильные слова, но они лживые. Почему? Потому что ты вот этой выборкой собрал вот это все, и у тебя какая-то картина получилась. Она уродливая какая-то, она какая-то неестественная. Итак, друзья, как мы воспринимаем слово? Смотрите, когда мы изучали с вами Евангелие Матфея в нашей церкви, особенно 23 главу, где Христос очень серьезно вот о чем говорит. У него были очень серьезные оппоненты, это фарисеи. Это очень интересные люди, которые сегодня для многих из нас являются хорошим предостережением. Как можно правильно понимать, правильно учить, но неправильно жить? Они постоянно противились Христу. Вы помните, это постоянно его оппоненты. Что говорит Христос? Это хороший урок всем абсолютно сегодня, абсолютно всем. Особенно тем, кто считает себя верующими. Он сказал прямо, то, чему учат вас фарисеи, они же мои оппоненты, но что говорит Христос? Они мне противятся, но то, чему они учат, слушайте и исполняйте. Так написано. Но по делам их не поступайте. Это хороший урок всем, особенно, когда нам проповедник не нравится. Это важная, друзья, деталь. Мы выбираем любимых проповедников. Почему? Он меня не трогает. Он не за живое не задевает, поэтому он хороший. Но стоит только, если коснуться, вот моей души начинает затрагивать, уже начинает искать, что-то, простите, что-то здесь не то. Что-то здесь неестественно, какой-то он такой нехороший. Друзья, слово звучит из уст людей. Слово слышанное, об этом говорит Писание. Для нас, конечно, важный момент, еще раз повторим, что важно понимать, чтобы проповедник имел от Господа призвание, чтобы сеятель дал ему право сеять, и чтобы это слово он взял из рук сеятеля и это семя посеял. Вот что ожидается от проповедника, не свое. Если он будет свое добавлять, химический тать, дисбаланс нарушать или там свое семя создать, друзья, оно, может быть, кое-что принесет. Ну, принесет проблему, это точно. Но плода в Божью славу не принесет. Что в человеке препятствует в проявлении слова? Что в человеке препятствует проявлению слова? В общем, мы сказали, что это греховная природа. Но смотрите, как, в чем она конкретно проявляется? Христос определяет противление, видит здесь или предлагает нам три группы. Мы коротко на них обратим внимание. Первое. То, что мы прочитали, что выросло слово, которое при дороге птицы поклевали его. Интересно. Первое, что Христос выделяет, это у людей нет размышления. Он дальше поясняет, в стихе 19 говорит так, «Ко всякому слушающему слово», это он объясняет слова, которые мы прочитали, «Ко всякому слушающему слово», он слышит, он слушает, «о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает посеянное при дороге. «Успех верующего». Успех верующего и в наше время определяется не временем пребывания в церкви и нашей активностью, а отношением к слову. Успех верующего определяется не тем, сколько мы в церкви, какое активное участие мы принимаем, сколько мы пожертвовали. Успех мой и каждого из вас определяется, как я отношусь к этому слову. Вот это выражение «слушающему и неразумеющему» очень интересное значение этого слова «разуметь». Слово «разумеющий» говорит о следующем. Слово дано, чтобы его применить к жизни. Люди слышат слово, но не хотят его применить к жизни. Вот о чем Христос здесь говорит. Они слышат слово, но вот это слово «неразумеющий», они отказываются применять его к жизни. Но слово-то прозвучало? Да. Правильное слово прозвучало? Да. Но почему оно не произвело плод? Бог в этом виноват? Нет. На пути слова встает человек, я и каждый из вас. Вот как он принимает это слово? Так, первое, в чем проявляется сопротивление слову, я не буду применять это к своей жизни. Мне это не надо. Мне это не надо. Второе, что мы видим, второй вид почвы, это непостоянство. Эмоциональный всплеск, боязнь трудностей, стихи 20 и 21, поясняются, прочитанная история, а посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Как много сегодня христианских церквей наполнили эмоциональные люди, которым только подавай всплески, чтобы вот там их трясло, чтобы они такие эмоциональные были, и вот мне хочется, вот знаешь, приду на собрание, и вот меня так оно, вот аж дух меня поднимает. А хочется спросить, а в понедельник он тебя поднимает или опускает? И люди тянутся только для того, чтобы дух их поднимал. У нас будет беседа, мы будем говорить о вреде эмоций в становлении христианского характера. Мы беседы проводим по четвергам. Самое опасное, когда человек дает волю своим эмоциям. Самое опасное. Сатана, когда он использует наши эмоции, при минимуме усилий делает максимум поражений в нас. Вот что происходит, друзья, с эмоциями. Вот о чем говорит Христос. Вы слушали слово, но не слишком эмоционально. О, нехорошо, не нравится мне. Не хочу, там гонения будут. Да зачем мне это надо? Мне это не нужно. Христос прямо говорит, это люди слышат слово из правильного источника, правильное слово, но не боятся, они эмоциональны. А здесь что такое? Нет эмоций, ни попрыгать, ни поплясать, ничего. Не дают возможность, какие такие вот непонятные. Им нужны эмоции. Христос прямо говорит, эмоции, вот что, к чему он приводит, это непостоянство. Эмоции никогда не могут быть постоянными, обратите внимание. Эмоции – это всплеск, раз, подняло, опустило. Христос говорит о постоянстве. Люди, что противится принятию слова? Жажда, желание эмоций. Дайте мне что-то ощутимого, чтобы оно помогло мне поднять мое настроение. Третья категория – это суета, озабоченность. Много надо человеку. Интересно, недавно слышал рассуждение, два брата, которые делают одну и ту же работу. Один работает 6 дней в неделю, другой там, ну, 2 или 3 дня. Говорит, слушай, и как он живет? Говорит, понедельник не работает, в субботу не работает. Да дело не в том, сколько он работает, дело в запросах. Дело в том, что как человек относится ко всему этому. Мне надо. Смотрите, забота, вот что нас уничтожает. Когда приехал в Америку, много имел встреч со своими друзьями, с которыми вместе выросли в молодости, в Азии, в Украине. Интересно отметить, вот общаясь, говорит, надо, понимаешь, вот Билл и тебя вылечат, нет медицины, Билл придет, сразу здоровым становишься, вот, надо работать, надо рассчитываться. Я говорю, друзья, но ведь проблема-то в том, что о Биллах надо думать до того, а не после того. Но сначала ты так, труда никакого не составляет, кредитную карточку провел, правда, не тяжело, да? Кто это пробовал делать? Я тоже пробовал. Не тяжело. И боли никакой нет, и приятно, и продукт на руки получил. Но потом-то за него надо рассчитываться. Но почему мы думаем, когда мы хотим удовлетворить свои запросы, а потом порабощаемся вот в этой гонке и говорим, Господи, некогда. Одноразовыми стали, в воскресенье утром появился, а вечером уже его нету, не получается, устал он в среду, в четверг, там, когда служение проходит. Друзья, ведь это же от запросов наших происходит. От наших запросов, от наших потребностей. Христос прямо сказал, что противится слову? Суета. Много кое-чего надо. Вопрос, а надо ли? Мы думаем, что надо, а надо ли? Христос прямо говорит, посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Друзья, если мы слишком осуетились, если мы не видим, как верующие люди, для себя возможным, извините за нескромность, хотя бы иногда на неделе приходить в Дом Божий, у нас печальное положение. Мы слишком заняты. Чем? Скажите, чем мы заняты? Скажите, чем мы заняты? Поклонением Богу? Не думаю. Не думаю, что это так. Итак, суета – это мы суетимся. Бог не заставляет нас суетиться. Он наоборот говорит так. Искать прежде всего, что надо? Царство Божье. Он прямо об этом сказал. Вот в том, что ты сейчас работаешь, дай. Скажи, пожалуйста, ты Царство Божьего ищешь? Это вопрос к тебе, это вопрос ко мне. Ты Царство Божьего ищешь в том, что ты слишком много там занят? Если ты не ищешь в этом Царство Божье, думай о словах Христа. А слово к тебе звучит. То же самое, неповрежденное слово. Ищите прежде всего Царство Божье. А все остальное вам приложится. Побеспокоится Господь о том, чтобы дать вам необходимое. И надо прямо сказать, что есть только один путь в принятии этого слова, в открытом его принятии. Много путей противления слову, много. Мы только три категории, исходя из того, что Христос сказал, выделили. Обратите внимание, первая категория, повторим, это человек не хочет применять, не надо мне это, не надо. Вторая категория, это когда человек непостоянный, эмоции наши, и третья, слишком мы заняты. Вот что препятствует нам принятию слова. Христос очень ясно об этом сказал, очень ясно. Есть один только путь в принятии Писания, когда оно приносит плод. Это открытое его принятие. Стих 23. «Посеянное же на доброй земле» означает, обратите внимание, слышащего слова и разумеющего. Вот она первая проблема. Люди там не разумели, не хотели применять к себе это. Но тот, кто действительно добрая почва, от чего она зависит? Человек его принимает. Он слышит, говорит, оно ко мне звучит. И неважно, пусть брат ошибся, пусть он где-то в чем-то оговорился, но это слово ко мне звучит, это издержки человека. Какие-то там нюансы в его проповеди. Но слово ко мне звучит, оно заставляет меня меняться. Добрая почва – это как реакция человека проявляется в размышлении о путях применения. Тот добрая почва, этот человек слышит. Все слышат, будьте внимательны, все. Даже те, которые не принимают, они слышат. Но разница в том, когда слово приносит плод, когда человек слышит и начинает к себе это применять. А как это должно изменить меня? А к чему это относится? А что Господь мне хочет через это сказать? Это Божье слово. Если это Божье, то оно Божье, оно всегда действенно. Добрая почва действительно проявляется в том, что человек принимает слово. Он прежде всего, он думает, он размышляет. Слова, он воспринимает это спокойно, он стабильный, он не ожидает эмоций. «Дайте мне, чтобы меня трясло, там ходуном ноги ходили». Ему это не надо. Для него это чуждое. Он знает, что он попляшет в воскресенье, а в понедельник уже, знаете, работать, там уже ноги трястись будут. Как он будет работать? Извините с улыбку. Ему это не надо. Он не боится страха, что завтра поведут его на смерть за имя Христа. Сколько сегодня тысяч людей ежегодно, христиан, умирает за Слово Божье. И люди идут на это. Почему? Потому что Слово приняли. Их не пугают эти страхи. Небольшой итог, друзья, мы с вами помолимся. Слово Божье или Писание, семя, синонимы, дано человеку Богом с одной целью. Сеятель слово сеет. С какой целью? Чтобы это слово принесло плод. Только с этой целью это слово дано каждому, мне и каждому из вас, абсолютно. Оно дано, чтобы принести плод и изменить человека, изменить его мышление, изменить его слова, изменить его дела, образ жизни. И это слово в себе самом имеет силу изменять. Обратите на это внимание. Именно вот это слово в себе самом имеет силу изменять абсолютно каждого человека. Но на пути вот этого слова встаю я, и встает каждый из вас. И вот это самый главный вопрос в сегодняшнем нашем рассуждении. Сеется слово, оно звучит. Как ты его воспринимаешь? Есть четыре реакции на принятие слова. Не думать, не надо мне об этом, хватит. Не ты первый на моем пути. Для кого-то эмоций здесь не хватает, мне это не нравится. А кто-то слишком занят. Ну, хорошо, сказал, просто замечательно, постараюсь когда-нибудь на интернете прослушать эту проповедь. И все. И понедельник все похоронил. Потому что работу увидел, глаза разгорелись, сознание растерялось, и до самого воскресенья. Это слово дано каждому из нас. Но на пути этого слышанного слова встает человек. Бог не виноват, Бог не желает, Бог не заставляет, не провоцирует вас не принимать слово. Это вы за это несете ответственность. Со своей стороны, Бог абсолютно всех уравнял людей перед собой. Одно слово, один сеятель абсолютно ко всем людям звучит. Тем самым Бог не выделяет никого, обратите внимание, абсолютно никого не выделяет. Но как ты на это реагируешь? Хочу напомнить наше размышление, которое мы имели в один из четвергов, говоря о становлении и развитии христианского характера. Напомню мысль, которая звучала. Для того, чтобы Слово Божье формировало Божий характер в нас, есть одно условие. Необходимо открыться для Слова Божьего и позволить Ему сделать все, что нужно. Формирование благочестивого характера в человеке начинается с момента, когда он осознает, что нуждается в перемене. Пока ты считаешь, что тебя это не касается, что вот это тебе не надо, ты будешь оставаться таким, какой ты есть. Ясно? Конкретно? Ты слышишь слово? Но если ты думаешь, потом, подождем, не надо, не так толкует, не то сказал, на той минуте не то сказал. Если ты отталкиваешь это слово, да, есть дефекты в речи каждого и в моей в том числе. Но когда звучит слово, если мы его, мы отодвигаем, мы никогда не поменяемся. Сколько бы мы ни молились, сколько бы мы ни постились, сколько бы мы ни прилагали усилий даже посещать богослужение, каждый раз вы будете посещать, не будет изменения. Изменения только тогда, когда вот этому слову, которое звучит, вы дадите возможность войти в ваше сердце, и оно вас изменит. Оно вас изменит. Прежде всего, оно вас обличит, и тебя обличит. Я это знаю, друзья. Не первый раз это испытывал. И знаешь, что еще не один раз я это буду испытывать. Это слово первое обличит тебя, ты не прав. Оно покажет тебе выход, он в Боге. И оно приведет тебя к смирению пред Богом. Попроси у Бога прощения. И не противься, пожалуйста, слову. Иначе будет негативный плод. Иначе будет та вечная жатва, о которой сегодня мы слышали. Когда Бог спросит, слово звучало? Почему ты на него не отреагировал? Интересная мысль, Господь одному из пророков говорит. Иди и проповедуй. Иди, говори, пророчествуй. Я знаю, что они тебя не послушают. Это один из серьезных текстов в Библии. И Господь говорит пророку, я знаю, что люди тебя не будут слушать, но ты иди и проповедуй. Для чего? Для чего? Вы помните, что Господь отвечает? Чтобы они знали, что был пророк среди них и не имели права судить Бога. Слово к тебе прозвучало? Ты не принял, Бог тебя не провоцировал на то, чтобы не принимать. Это ты не захотел принять. Главная причина, что толкает тому, чтобы не принимать слово, это греховная природа человека. которая проявляется, повторим, в том, что я не хочу об этом думать, кому-то нужны эмоции, вот там нет эмоций, или там страдать буду, это нехорошие эмоции, я не пойду, или кто-то слишком занят. Ребят, простите, ну, на пенсию пойду, приду. Знакомые рассуждения многих людей, которые в этом обманулись. Да, Господь, друзья, чтобы вот это слово, которое сегодня прозвучало, мы сути само слова не касались. Мы говорили о том, как его люди воспринимают. Оно записано. Мы прочитали всего 9 стихов. А в Библии их тысячи-тысячи стихов. И это все слово. Каждое слово, каждый текст, он обращен к тебе, ко мне, для того, чтобы что-то в твоей жизни изменить. Потому что это слово живо и действенно. А сначала оно тебе осудит, потому что оно судит помышления, намерения, сердечные. А затем оно покажет тебе выход. Итак, готов ли ты измениться? Не вини Бога своей запутанной, серой жизни, поглощенной занятостью. Не вини Бога, Бог не виноват. Если ты не находишь в себе покоя, так осуетился, так тебе задавили эти трудности, не вини Бога. Знай одно, что причина этому – твое противление Богу. Потому что Писание прямо говорит, праведник во всем, что он не делает, успеет. Вот это слово. Если у тебя не получается, жизнь ломается, подумай о том, праведник ли ты. Это слово к тебе обращено. Сеятель сеет слово. Обратите внимание, независимо от того, как люди на него реагируют, это слово звучит и сегодня. У нас приближается самая лучшая возможность сейчас, самое лучшее, что есть в христианстве, это Богу поклониться в молитве. Слово прозвучало к нам. Можем ли мы сказать, что я принял это слово? Могу ли я сказать, что оно во мне действует? Оно осуждает нас. Но не для того, чтобы унизить нас, это для нашего блага. Чтобы когда придем домой, я по-другому посмотрел на жену, если я не вмещаю. Я по-другому посмотрел на папу и маму и сказал, спасибо, я не понимал, папа, что ты меня наказал, а я теперь понимаю, я виноват в этом. Поможет мне вместить и расположиться к человеку, которого я не принимал, попросить прощения. Поможет обязательно понять одно, что слово одно, значит, верующие признаны быть едиными. Потому что одно слово, оно производит одинаковый эффект. Созидающий. Пусть будет так, друзья, и для нас. Господь один, слово одно. Да будут верующие едины. И помощь этому приходит от Господа. Слово дано. Сеется слово. Слово коснулось нас, друзья, я это знаю. У нас есть возможность помолиться. Если кто-то готов сказать Господу, прости, я исповедую пред Тобою свою жизнь, я не прав. Я потерялся. Я действительно понимаю, я сейчас анализирую, что почему в моей жизни вот это не складывается, почему путаница, почему не получается. Думаю, что во всем прав, а у меня кругом одни враги. Господи, теперь я понимаю, что у меня неправильные с Тобой отношения. Потому что если Богу угодны пути человека, то Он и врагов его примиряет с ним. Это важно. Правильно ходить пред Богом. Бог дал нам это слово. Слово сеется. Если вы хотите, друзья, покаяться, хотите исповедаться, хотите Богу сказать, Господи, прости меня, и этим принесете плод Богу, сделайте это сейчас. У нас есть возможность помолиться, еще раз поблагодарить за плоды земли, и что самое важное, за слово, которое сегодня способно изменить нас. Аминь. Мы будем молиться.